Радио Медуза.
Весной прошлого года российские власти закончили работу над учебниками истории для классов с 5 по 9. Издания появились в школах уже в этом учебном году. Казалось бы, чем дальше история отстоит от современности, тем больше шансов, что рассказ о ней будет менее политизирован. Но нет, как и в учебниках для старших классов, в изданиях для средней школы используется набор приемов, чтобы сформировать у детей лояльную государству точку зрения. Ошибки, преступления и спорные моменты в истории России освещаются слабо, либо вовсе замалчиваются, а школьника настойчиво подталкивают к мысли о том, что история – это не предмет для воспитания осознанного и ответственного гражданина и не повод для рефлексии, а лишь причина слепо гордиться своей страной. Историк Алексей Уваров изучил государственную пропаганду для самых юных ее адресатов и объясняет, чем она опасна. Это аудиоверсия материала, а прочитать текст можно по ссылке в описании. В эфире «Радио Медуза». ДНР 18 века. Как в древнюю историю вплетается оправдание политики Путина? Знаменитый историк-марксист, один из основателей советской исторической школы Михаил Покровский, произнес известную фразу о том, что история – это политика, опрокинутая в прошлое. Авторы учебников Мединского-Торкунова словно восприняли эти слова буквально. Во многих частях своего пособия они и правда попытались опрокинуть современную политику в прошлое. Стоит сразу оговориться, отсылки к современности в учебнике не значат плохо. Иногда подобрать древним событиям аналогию в окружающие учебники в действительности может быть даже очень полезно, чтобы школьники воспринимали историю как большой, сложный и взаимосвязанный процесс. И тем не менее в учебниках для российской средней школы эти отсылки зачастую крайне спекулятивны и сомнительны по содержанию. Например, в учебнике 6 класса на странице 7, когда речь идет об истории греческих поселений в Северном Причерноморье, в тексте возникает хвалебная вставка о музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес», который открылся в 1924 году. Это политико-идеологический проект российских властей, возникший после аннексии Крыма. Его создание в 2015-м анонсировал Владимир Путин, а работы по строительству и организации комплекса курировал митрополит Тихон Шевкунов. Фактическое возведение началось на территории музея-заповедника Херсонес-Таврический в 2021 году и сопровождалось критикой внутри России и за ее пределами из-за уничтожения культурного слоя, применения тяжелой техники, недостаточных археологических исследований и сноса исторических объектов. Сам по себе музей-заповедник до 2014 года представлял огромное значение и интерес для археологов со всего мира, в том числе российских. Они работали в Крыму совместно с украинскими исследователями. Но проблема этой вставки в учебнике не в том, что она дает информацию о Херсонесе, а в том, что в рассказ о глубокой древности вплетает совсем недавние и крайне спорные действия путинской России, тем самым оправдывая их. И это первый, но далеко не последний эпизод подобного рода вставок. Так, в материале военно-исторического журнала «Родина» в 2024 году было подробно рассказано об иллюстративных материалах для учебника 6 класса, и авторы откровенно писали, что в пособии, цитата, «представлены практически все значимые новые монументы, возведенные в последние годы при содействии Российского военно-исторического общества». Конец цитаты. Например, на странице 40 учебника упоминается памятник князю Владимиру на Боровицком холме, созданный близким к Кремлю архитектором Салаватом Щербаковым и открытый при участии Путина в 2016 году. Правда, князь Владимир в Москве никогда не был, да и Москвы тогда как таковой еще не было. Зато был и есть Киев, в котором Владимир княжил, и в Киеве есть замечательный памятник, возведенный еще в 1853 году архитекторами Василием Демут-Малиновским, Константином Тоном и Клодом фон Юргенсбургом. Казалось бы, зачем плодить сущности и почему бы не показать в учебнике монумент, созданный еще во времена Российской империи? Но более известный и важный памятник в учебнике подменяется более современным и политически благонадежным. Есть и другие подобные примеры. Так, в пособии описан памятник князю Александру Невскому на берегу Чудского озера, 6 класс, страница 111. Памятник был открыт 11 сентября 2022 года лично Путиным. С этим монументом тоже хватает проблем. Во-первых, в полутора часах езды уже стоит памятник Невскому с дружиной, спроектированной в 70-е годы и установленной в 93-м. Во-вторых, идеологическая направленность нового монумента тоже достаточно прозрачна. Представитель Российского военно-исторического общества, который курировал его создание, отметил на открытии, цитата, «Создавая этот мемориал, мы позаботились о том, чтобы он был достаточно заметен с натовского берега, чтобы они помнили, что они сюда уже ходили». Конец цитаты. В духе современной российской политики описана и русско-польская война 1654-1667 годов. В учебнике 7 класса на странице 212 указано, что на повестке дня стоял коренной вопрос о воссоединении двух частей разорванного русского народа – Великой и Малой России. Прежде всего, следует сказать, что ни в воззваниях Богдана Хмельницкого или его статьях, ни в Переяславском договоре 1654 года не шла речь о воссоединении двух частей русского народа. Диалог между казаками и представителями царя Алексея Михайловича был крайне прагматичным. Договаривались о сохранении местного управления, правах городов, казацком реестре, жалованиях, внешних сношениях и военной помощи против Польши. Историческая трактовка, которая описывала население левобережной Украины и русского царства как ветви одного русского народа, появится только в 1674 году в Киевском синопсисе, а широкое распространение получит в 18-19 веках. Авторы здесь накладывают на историю идеологическую рамку, которая не отражает реальную последовательность событий и трактует ее в политически выгодном ключе. Порой отсылки к современности еще более прямолинейны и попросту вызывают недоумение. Так, в учебнике за 8 класс на странице 214 при описании переселенческой политики Екатерины II сказано следующее. Далее цитата. «Выехавшие из Крымского ханства греки получили большие льготы и земли на территории современной Донецкой Народной Республики». Конец цитаты. Выглядит чудовищным анахронизмом. Где черноморские греки 18 века и где аннексированная Россией территория Донецкой области? Греки выезжали в земли, которые уже многие столетия известны как Северное Приазовье, или, если называть терминами времен Екатерины II, Азовская губерния. Пропагандистские штампы из путинской эпохи мелькают и в других частях учебников. Взять, к примеру, коллективный Запад, который, согласно авторам, хотел ослабления и расчленения России уже во время Крымской войны 19 века. Не обошлось и без пассажа в духе «Товарищ Сталин, вы большой ученый». Из-за того, что Путин открывал памятник Александру I в 2014 году, в учебнике за 8 класс дана обширная цитата президента о правлении этого императора. Чуть ранее, в этом же учебнике, также приведены слова Путина о Санкт-Петербурге как о городе, претендующем на мировое значение. Конечно, учебно-методические задачи учебника могли бы быть выполнены и без цитат президента, но, видимо, совсем без них в современной России никак не обойтись. Дискредитация вооруженных сил Руси. Как авторы учебников забывают о неудобных моментах истории. Авторы учебников прямолинейно занимаются обелением некоторых событий и исторических персонажей разных эпох. Порой достаточно неуклюже. На это обратил внимание журналист Александр Черных, указав в интервью с ответственным секретарем линейки пособий Вячеславом Кононовым, что в тексте для 6 класса опущены многие эпизоды жизни князя Владимира, а именно убийство полоцкого князя Рогволда, изнасилование и насильственная свадьба на дочери Рогволда Рогнеди. Также не проанализирована ответственность Владимира за убийство старшего брата Ярополка, и, наконец, не упоминается известная из летописи наличие у Владимира нескольких жен и многих наложниц. На это Кононов ответил: «Слишком насыщенная и интересная у нас история, сокращение текста – вечная причина для дискуссий с авторами, но что поделать, если и место в учебнике, и время урока ограничены». Такая ограниченность сказывается и в описании, например, обстоятельств битвы на реке Калки в 1223 году. Тогда разведывательный отряд монголов, посланный Чингисханом на запад, дошел до Руси и вступил в сражение с войском нескольких князей. Упоминая поражение русских войск и расправу монголов над пленными, авторы забывают упомянуть важное обстоятельство – убийство монгольских послов русскими князьями. Историк Алексей Карпов по этому поводу пишет: «Убийство послов всегда, в глазах монголов особенно, расценивалось как тягчайшее преступление». Этот нюанс чрезвычайно важен для понимания ситуации и нравов того времени, чтобы не сводить весь рассказ об истории к формуле «мы хорошие, а не плохие». Еще одна битва, в описании которой пропущен достаточно важный нюанс, на реке Пьяне между войсками русских княжеств и татарами в 1377 году. Это учебник 6 класса. С названием реки вышел натуральный конфуз, потому что, согласно летописи, русские воины натурально устроились поудобнее и хорошенько выпили, в каковом состоянии их застигли и разбили татары. Этот сюжет известен нам по средневековой повести о побоище на реке Пьяне, автор которой с сарказмом писал, цитата: «Они же, имеется в виду русские воины, проявили беспечность, и шли небрежно, свои доспехи складывали на телеги, другие в мешки, у некоторых дротики еще не были насажены на древки, а щиты и копья не были приготовлены. Ездили они, спустив одежду с плеч и расстегнув застежки, словно разомлевшие, им было жарко, потому что тогда стоял зной, а где находили в селениях мед или пиво, там пили без меры, до пьянства, ездили пьяными, поистине, за пьяной пьяные». Конец цитаты. По всей видимости, указывать такие детали – дискредитировать вооруженные силы Руси 14 века. Но от курьезных эпизодов перейдем к серьезным. В учебнике для 7 класса сказано, что в начале 16 века в Москву приехал с Афона монах Максим Грек, в миру Михаил Триволис, для перевода и исправления богослужебных книг. Далее упоминается о разногласиях грека с церковным и политическим руководством Московской Руси, но опускается одна важная деталь. За свои взгляды и конфликт с церковно-политической верхушкой монах был дважды осужден в 1525 и 1531 годах. Его обвиняли в разных преступлениях, от порчи богослужебных книг до якобы связи с турецким султаном. После этого он более 20 лет провел в заключении в суровых условиях и вышел из тюрьмы только при сыне Василия III, молодом Иване Грозном. А в учебнике для 8 класса в описании расследования против сына Петра I, царевича Алексея, сказано лишь, что суд, состоявший из сенаторов, высокопоставленных чиновников и военных, приговорил царевича за измену к смертной казни. И 26 июня 1718 года Алексей после пыток скончался в Петропавловской крепости. При этом на основании имеющихся документов историки свидетельствуют, царевича неоднократно пытали в присутствии и по указанию его собственного отца Петра I. Причем Петр обещал сыну прощение, но в итоге отправил его последствия и пытал не только его самого, но и близких к нему людей. В тюрьме Алексей то ли был убит, то ли умер от перенесенных истязаний. При этом обвинения царевичу в захвате власти и отказе от реформ преподносятся в учебнике как данность, тогда как историки склоняются к тому, что на фоне пыток тот мог оговорить себя. Война без главной битвы. Как в учебниках допускаются ошибки в угоду гордости за историю? Помимо обеления некоторых исторических персонажей и вплетения в нарратив похвалы Путину, авторы учебников позволяют себе весьма сомнительные с научной точки зрения утверждения. Так, в учебнике за 7 класс в описании восстания Богдана Хмельницкого они отмечают: «Русские люди в Речи Посполитой испытывали на себе национальное, политическое и религиозное угнетение. Все дела в канцеляриях велись только на латинском и польском языках, православная церковь и русская культура подвергались гонениям». Тут стоит обратить внимание сразу на несколько моментов. Не совсем понятно, о каких, в принципе, русских и русской культуре в Речи Посполитой рассуждают авторы. Для эпохи 16-17 веков корректнее говорить не о русских в современном смысле, а о русинах, то есть восточнославянском православном населении украинско-белорусских земель, которых и внешние наблюдатели, и сами они отличали от московитов, то есть жителей собственно русского царства. И православное население Речи Посполитой действительно испытывало религиозное давление, особенно после Брестской унии 1596 года. Усиливались полонизация знати и влияние католической церкви. Но православные общины вели борьбу за сохранение своих храмов, иерархии, школ и братств и до, и после восстания Хмельницкого. И, наконец, некорректно высказывание о том, что на момент восстания все дела в канцелярии велись только на польском и латыни. Речь Посполитая состояла из двух частей – Польши и Литвы. В восточных воеводствах польской короны, прежде всего Киевском, Братславском, Волынском и Черниговском, рутенский, западно-русский язык использовался в официальной практике до 1673 года. В Литве дело производства на рутенском и вовсе велось до конца 17 века, а именно до 1697 года. Еще один пример, описывая достижения Петра I в строительстве флота, авторы сообщают, это учебник 8 класса. К 1729 году почти 50 линейных кораблей и фрегатов под Андреевским флагом рассекали воды Балтики. С такой силы вынуждены были считаться даже крупные морские державы Великобритания и Голландия. По списочному составу, да, к 1724 году Балтийский флот России насчитывал 34 линейных корабля и 15 фрегатов. Но как раз в 1729-м бороздить воды Балтийского моря они никак не могли. После смерти Петра I в 1725 году интерес к флоту у его преемников сильно поугас, и корабли один за другим начали выходить из строя. Уже к 1727 году боеготовыми были только 15 линейных кораблей и 4 фрегата, к 1731 только 13 линейных кораблей. И лишь к концу 1730-х годов постепенно началось восстановление флота. В очередной, но не в последний раз, авторы в погоне за бравурной фразой упустили гораздо более сложную картину истории России начала 18 века. Такой же сомнительностью утверждения встречается в пассаже о разделах Речи Посполитой при Екатерине II в учебнике 8 класса. Авторы сообщают, что императрица не приняла титул польской королевы и гордилась, что не взяла ни клочка собственно польских земель, а присоединила только территории, некогда входившие в государство Русь. Польскую корону Екатерина II действительно не приняла, как и, собственно, польские земли, что бы это ни значило. Но государство Русь, под каковым, вероятно, подразумевается древнерусское государство X-XII веков, уж точно не включало в себя Литву и Курляндию, часть современной Латвии. А именно эти земли Российская империя получила по итогу третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году, что, кстати, сама Екатерина II вполне признавала. Далее в тексте учебника для 8 класса поражение России и вовсе выдается за победу. В издании речь идет о русско-шведской войне 1788-90 годов. Тогда Швеция напала на Россию, что правда. Россия одержала ряд убедительных военных побед на море, что тоже правда. А после был заключен Верельский мирный договор 1790 года, который подтвердил довоенные границы. Кажется, что чего-то не хватает. Может быть, крупнейшего в истории морского сражения на Балтийском море, второго Роженсальмского? Дело в том, что после нападения Швеции на Россию военная удача действительно была скорее на стороне России. Но в решающем сражении, в июне 1790 года, российский флот потерпел сокрушительное поражение и потерял почти половину кораблей. Именно из-за этого Россия пошла на уступки и заключила мир со Швецией на приемлемых для той условиях. Писать о войне и не упомянуть главного сражения – таков масштаб политического таланта авторов учебника. Искажая Герцена. Как межнациональные отношения в России противопоставляются в учебниках коварному Западу. На странице 49 учебника для 8 класса описывается завоевание Иваном Грозным Казанского ханства в 16 веке. После чего, цитата, «русские, татары, башкиры и другие народы стали совместно строить единое многонациональное государство». Складывается представление, что, собственно, после взятия Казани в 1552 году русскими войсками вооруженная борьба закончилась. Но это не так. В том же году на территории бывшего ханства вспыхнули несколько мощных восстаний. Порой их участники наносили поражение царским отрядам и создавали укрепленные центры сопротивления. Подавление восстаний сопровождалось военными экспедициями, разорением восставших районов и строительством новых крепостей. Последние очаги сопротивления были подавлены лишь 5 лет спустя, к 1557 году. Такая же небрежность проявлена в описании завоевания русским царством Сибири и Дальнего Востока. Авторы неоднократно подчеркивают в учебнике для 8 класса, что отношения русских с коренными народами были преимущественно мирными и взаимовыгодными, и противопоставляют это европейской колонизации Африки, Азии и Америки, связанной с истреблением коренного населения, рабством и работорговлей. Здесь все же стоит отметить, что продвижение русских служилых людей, казаков и промышленников сопровождалось военными столкновениями, строительством острогов, сбором ЕСАКа, то есть натурального налога, взятием аманатов, заложников, подавлением сопротивления части коренного населения. Представлять процесс как мирный и сугубо взаимовыгодный, значит в очередной раз существенно упростить сложную историческую картину. Конфуз у авторов учебника 8 класса вышел из цитаты Александра Герцена об особом характере расширения территории России. Герцен действительно писал, что «Россия расширяется по другому закону, чем Америка». Но буквально в предыдущем предложении того же текста он констатировал беспрерывную заносчивость правительства, постоянное стремление захватить какой-нибудь клочок земли. А сразу после писал «Россия, как вода, обходит племена со всех сторон, потом накрывает их однообразным льдом самодержавия». Приводить полную цитату авторы предсказуемо не захотели. Достается в том же учебнике и «Титульные нации Российской империи». На странице 311 рассказывается об участии страны в коалициях против Наполеона. На момент описываемых событий, это 1805 год, Наполеон находился на противоположном конце Европы и ни о каком вторжении в Россию еще не помышлял. Тем не менее, император Александр I собирает третью антифранцузскую коалицию, сам командует войсками в битве при Аустерлице и вдребезги ее проигрывает. Что происходит дальше? По словам авторов учебника, несмотря на поражение и распад коалиции, национальные чувства россиян требовали продолжения борьбы. Крайне любопытно, какой процент из 18 миллионов крестьян, которые составляли тогда почти все население империи, мнили себя россиянами, не могли смириться с Аустерлицем и требовали продолжения борьбы с Наполеоном. И что же из всего этого следует? Несколько неутешительных выводов. Линейка учебников Мединского-Торкунова для 6-9 классов – это не просто пособие с отдельными спорными формулировками и неточностями. Их главная проблема в самой логике повествования. Школьнику предлагают не столько разобраться в прошлом, сколько усвоить политически благонадежную схему изучения истории. Эта схема переносится на разные эпохи. Современные государственные проекты встраиваются в рассказ о древней истории, неудобные факты из биографий правителей исчезают, поражения и насилие смягчаются, а сложные конфликты описываются через простое противопоставление. Россия действует мирно, вынужденно и исторически оправданно, противники сплошь агрессивно и несправедливо. В результате история теряет главное образовательное качество – способность показывать сложность процессов, мотивов и решений. Вместо анализа школьнику предлагают готовую интонацию – кем гордиться, кого оправдывать и где видеть историческую закономерность. Поэтому вопрос не в частных ошибках. Если учебник систематически подгоняет прошлое под язык современной государственной идеологии, стирает неудобные факты и превращает историю в рассказ о вечной правоте государства, это уже не просто плохая редактура, это превращение школьной истории в инструмент политического воспитания. При этом стоит отметить, что наряду с очень сомнительными пассажами, которые мы подробно разобрали, в учебниках есть и объективно хорошие материалы. Так, авторы совершенно не стремятся оправдать Ивана Грозного и его жестокость. Напротив, достаточно последовательно осуждают. В том, что касается разделов о бытовой жизни, устройстве общества, развитии культуры и искусства, зачастую тоже приводится интересный и понятный школьникам нарратив. Так что ключевая проблема линейки в ее безальтернативности и политизированности. Были бы учебники Мединского-Торкунова одними из множества при всех своих ошибках и недостатках, у школьников оставался бы доступ к другим вариантам, и вред не оказался бы таким существенным. Но стремление авторов подогнать науку под актуальные идеологические рамки перекрывает любые положительные стороны пособий. Вы настроились на Радио Медуза, аудиоверсии наших главных материалов. Подпишитесь, мы есть на всех основных аудиоплатформах, ну а самый надежный способ читать и слушать Медузу, не устаю это напоминать, это приложение Медузы, которое работает в России без VPN и умеет обходить блокировки. Скачайте его по ссылке в описании. Также у нас есть волшебная ссылка, Медуза откроется в браузере где угодно, также в обход блокировок, эта ссылка есть в описании. Поддержать Медузу можно на странице support.meduza.io. Оставайтесь с нами.